Глава 4, в которой рассказывается о несомненной пользе ночных бдений и разговоров. Много в банджурском языке оказалось красивых слов помимо Арифламы. Например, Лидюк, Леруа. Один из всадников как раз и был Лидюк, то есть герцог. Герцог Межуйский, будущий король Банджурии, Пистон IX. А король как раз и есть Леруа. Будущий Леруа был не намного старше Стримглава, года на 3. Под латами он оказался совсем худенький, бледнолицый, только нос у него торчал далеко вперед, как у морского корабля. Но морских кораблей в ту пору Стримглав еще не видел, и такое сравнение ему в голову не пришло, а вспомнилась ему птица, дятел. Нос, прямой и длинный, был навечным клеймом банджурских королей. Для них и забрала делались особые, как бы с клювом. Мало того, королевский нос по традиции носил собственное имя и даже благородный титул – Виконт дю Шнобеле. Какого уха делал молодой герцог со свитой в столь отдаленных землях, Стримглав расспрашивать не посмел. Но потихоньку, осваивая заодно волшебного звучания язык, понял, что Пистон просто-напросто был увезен в свое время в варяжские земли, чтобы избежать верной смерти от яда или кинжала, потому что желающих занять престол Банджурии было предостаточно. Ныне же все соискатели короны друг дружку поистребляли, и мудрые советники герцога, мессир Плесе и мессир Гафре, постановили, что пробил час и ему предъявить свои вполне законные права на королевский венец. «Далеко ли Банджурия?» — думал Стримглав, чистя и обихаживая чужих коней, точа и смазывая чужие мечи, собирая хворост для костра. Ночевать чаще всего приходилось под звездами. Время от времени отряд останавливали пасконские разъезды. Их служебное рвение приходилось умерять золотом. Стражники то и дело цеплялись к сыну Шорника. Кто такой? Да по какому праву сопровождает чужеземцев? Да так, что Лидюк Пистон распорядился дать парню свой запасной камзол и довольно-таки дурацкую шляпу с едва ли не петушиными перьями. Потом начались затяжные дожди, и двигаться по раскисшим дорогам стало тяжело. Застряли на каком-то постоялом дворе на добрую неделю. Чтобы не раскрыться до времени, никто молодого герцога таковым не звал. И почести ему не велено было оказывать, словно не знатнейшие люди Банджурии странствуют, а ватага разгульных наемников. А далеко ли Банджурия? Наконец-то удалось Стримглаву собрать чужие слова, вмучившие его вопрос. К толмачу ему обращаться не хотелось, и он дернул за рукав горбатого оруженосца варяга. С горбуном они кое-как друг друга понимали. Все-таки варяги соседи. Звали горбуна не то Эйрон, не то Айрон. Сын Шорника кликал его просто. Ироний. Несмотря на горб, Ирония был нравом весел, умом светел, а мечом владел не хуже здорового. «Вот все уснут, тогда я объясню», — сказал Ирония. Банджурцы привыкли у себя в Банджурии пить хорошее вино. Пасконская же брага у них в животах бушевала, бурчала, выходила икотой, просилась наружу то с одного, то с другого конца. Стримглав с Иронией то и дело таскали на двор лоханки да бодейки. Стримглав у отца в сарае привык к подобным запахам. Ирони тоже, видимо, не в княжеских палатах вырос. Господа стонали, кряхтели и клялись между собой никогда впредь не употреблять эту страшную влагу. Но клятвы хватало обычно до первой попавшейся на пути корчмы. Сопровождавший банджурцев лекарь мэтр Кренотен пытался пичкать своих подопечных какими-то растертыми в прах корешками для укрепления желудков. Но, видимо, перепутал порошки и еще усугубил позорные недуги. Наконец господа угомонились, и оруженосцы вышли на крыльцо. Дождь кончился, а свежий ветерок уже раскатывал тучи, открывая полную луну. «Никому не говори», — предупредил Иронина Пасконском и достал из-за глянища свиток. «Это что?» — удивился Стримглав. На телячьей коже были нанесены непонятные знаки, линии. Только в правом верхнем углу какой-то волосатый мужик надувал щеки. А рядом с ним расположилась четырехконечная звезда. «Хеймскрингла. Круг земной», — сказал Ирония. «Вот здесь вверху север. Полночь, по-вашему. Внизу, следовательно, будет полдень», — догадался Стримглав. На отдых они так и не повалились. Стримглав донимал Иронию вопросами. «Как же на клочке шкуры, оказывается, умещается вся земля? И горы, и леса, и реки, и озера на лице ее? И все-все-все страны и державы? И как же их много?» «Мы выехали вот отсюда», — объяснил Горбун. «Это Норланд. Белоглазые чудины», — уточнил Стримглав. «Да называй как хочешь, дальше никто не живет. А потом начинаются ваши земли». «Много-то как! Ладонью не закрыть!» — восхитился сын Шорника обширностью родины. «Другие-то земли против нашей Пасконии так себе выглядят». «Да, земля ваша велика и обильна», — вздохнул Ирония. «Да только вот порядка в ней нет. «Можно подумать, у вас больше порядка», — обиделся Стремглав. Горбун словно не обратил внимания и продолжал. «Далее будет уклонина, после — панша, следом же — немчурия, войной сотрясаемая. Нам через нее идти. Когда пройдем, выйдем к рубежу Банжурии, вот столица ее, город Плизир». Стремглав задумался. «А что же вы водой не поехали, морем? Я слыхал про море, что ему конца нет. Но вот так-то вдоль берега не ловчее ли?» Ирония одобрительно хмыкнул. «Можно и морем. Только на море ярла Пистона ждут, а сушей не ждут». «Кто ждет?» «Убийцы ждут. Кому еще канунга ждать? Князя, канунга, короля, царя только убийц повсюду и ждут. Не сладок хлеб, владык». «А чего ж все туда лезут?» «Сам об этом всю жизнь думают. Жил бы человек у себя на хуторе, сеял хлеб, ловил рыбу, растил детей. Так ведь нет, начинает завидовать соседу. У соседа всегда и колос гуще, и скотина глаже, и кони резвее, и жена красивее, и золота больше. И вот наступит день, подкрадутся к тебе ночью, подожгут дом. А что говорить?»
«Ничего не говорить», — прошептал Стремглав. «Тихо».
И широкой ладонью придавил плечо горбуна, принуждая присесть и затаиться. На крыльцо наползал рассветный туман, и в тумане этом, чуткому пастушьему уху, явственно слышалось легкое позвякивание. Кольчуга и вообще доспех в бою необходимы, но вот подкрадываться в них несподручно. У Иронии хотя бы был засапожный нож. У Стремглава же и вовсе ничего под рукой не было, кроме лохани с отходами знатнейших мужей Банжурии. Хотел ведь еще давеча выплеснуть, а потом отложил. К звяканью присоединилось и сопение. Напастники приближались.
«Ступай в дом, предупреди», — сказал Ироня.
Но в тумане уже воздвиглись расплывчатые тени, и одна из них была такая уж могучая, такая уж грозная. Стремглав распрямился, как береза, хакнул, и лоханка со свистом полетела вперед, разбрызгивая свое содержимое. Послышался удар, мерзкое чавканье и дикий вой оскорбления души.
«Алярм!»
Громовым голосом провозгласил банжурскую тревогу Ироня и бросился вперед, выставив нож. Больше всего Стремглав опасался, что всполошенные банжурцы всем скопом ломанутся в дверь, мешая друг другу. Но люди они были военные, выскакивали хоть и без штанов, но при мечах, по одному и не только в дверь. Стрем не опасались, в таком тумане всякая тетива мигом отсыреет, не успеешь ее на лук натянуть. Стремглав оторвал от крыльца перила, заодно с резными столбиками, и тоже устремился вперед, прочесывая врагов этим деревянным гребешком. Зазвенели мечи. Сын Шорника поддевал то одного, то другого врага, откидывая их на землю. Мечи товарищей завершали дело. «Что-то долго возятся», — забеспокоился Стремглав. Он уже знал цену банжурским бойцам на любом привале, неустанно упражняющимся в боевых искусствах. Знал он цену и пасконским разбойникам, как правило, не годящимся ни к какому делу мужичкам, которые начинали разбегаться даже при самом робком сопротивлении.
«О, смерть!»
— заорал кто-то рядом с ним. Стремглав выбросил влево от себя перила, и в них вонзился чужой кривой меч. Сосед слева немедленно нанес оплошавшему врагу попаденный удар, как оказалось, предпоследний в этой схватке, потому что последний достался сыну Шорника.